Былого единства в Европе не наблюдается. Венгрия просто встала насмерть и не хочет одобрять план по финансированию Украины, который предполагает выделение 50 миллиардов евро за период с 24 по 27 год в рамках долгосрочного бюджета ЕС. Но у ЕС есть и свой план обхода этого вето, соответственно, потому что по законам Союза должны одобрить эти меры все. Если хотя бы кто-то один против, то тогда, соответственно, план и не работает. Так вот, намерена Еврокомиссия сделать следующим образом. Предоставить Украине гарантии от стран-членов ЕС по привлечению финансирования на рынках. Ну вот если переводить с финансового или с научного на обыкновенный русский, то есть страны выступят гарантами, а Украина будет занимать деньги. Я так это понял, но вот сейчас мы как раз это обсудим. Павел Тарусин на связи со студией «Радио Спутник», политолог, преподаватель факультета государственного управления Московского государственного университета. Павел Владимирович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Верно ли я понял, или вы меня поправите?
Ну, вы знаете, мне бы хотелось внести ясность.
Да, пожалуйста, конечно.
Финансирование Украины будет продолжено. Будет ли Венгрия выступать за или против, все равно будут приняты определенные меры, которые позволят продолжать финансирование этого недогосударства. И если цена, которую придется заплатить Венгрии за поддержку данного решения, будет велика, то, конечно, Еврокомиссия перейдет на гарантии национальных государств. Если же цена будет приемлема, то будет принято общее решение. Венгрия, ну, за определенные дивиденды, Орбан этого не исключает, поддержит данное решение по финансированию. Но надо прекрасно понимать, что Европа Украину в данный момент не бросит.
Венгерские официальные лица, в частности, глава администрации Орбана, говорит о том, что не только у Венгрии есть вопросы, но даже у больших стран. Может быть, и они выступят против, или они, по крайней мере, готовы провести консультации на эту тему?
Вот, знаете, можно немножко чуть-чуть в историю на одну минутку углублюсь, да?
Да.
Вот в 1868 году наш социолог Николай Яковлевич Данилевский написал книгу «Европа и Россия». А после этого Достоевский, да, Федор Михайлович там написал свой дневник, да?
Угу.
И вот там прекрасно написано, вот все то, вот вся эта вот политика Запада в отношении России, которая была вот 150 лет, она все повторяется. То есть любое государство, не соответствующее никаким европейским ценностям, никакой демократии, будет признаваться в случае, если оно станет противником России, европейским цивилизованным партнером Европы, ее союзником. Вот то же самое и проявляется и сейчас. Посмотрим на Украину. Это коррумпированнейшее государство. Это вор на воре. Экономика разрушена, но поскольку оно выступает, ну, противником России, да, в роли этого инструмента, оно всегда будет пользоваться поддержкой европейского общества и поддержкой европейских властей.
Но тут же, к сожалению. Тут же вопрос в механизмах, равно как и в цене этой поддержки, которая, с моей точки зрения, может оказаться непосильной для Европы. Восьмая часть бюджета ЕС – 200 миллиардов долларов в год, как, по крайней мере, специалисты говорят. Или это завышенные цифры, с вашей точки зрения?
Вы знаете, мы немножко неправильно оцениваем. Мы оцениваем некие непосредственные затраты, которые Евросоюз несет на поддержку Украины. Но давайте смотреть в более глобальном контексте. Вот в 90-м году, да, когда распался Советский Союз, вот все эти вложения, которые западные страны сделали вот в распад нашего государства, да, единого, они окупились, ну, сторицей, ну, на несколько порядков. То же самое сейчас. Европа борется с Россией для того, чтобы не допустить возникновения нового порядка. Вот бенефициаром она хочет остаться и получать дивиденды, которые будут многократно превышать те расходы, которые она понесла на Украину. Вот что нам надо понимать. Не смотреть в узком контексте, там сколько там они на Украине потеряют, 50-100 миллионов. На кону триллионы долларов, десятки, если не сотни. Вы понимаете? Вот что сейчас волнует Европу. То есть сохранить, остаться бенефициаром того мирового порядка, который вот сейчас ломается, скрежещет и разрушается.
Насколько высоки шансы остаться, сохранить этот порядок при помощи еще Соединенных Штатов, да? Насколько я понимаю?
Ну, по политике, да, в истории там, ну, сложно предсказывать, да. Но я считаю, что это зависит от нас. Если мы будем продолжать свою линию, если мы не будем прогибаться, если мы будем развивать свою экономику, развивать свои вооруженные силы, поддерживать нашу власть, которая принимает достаточно рациональные, оптимальные решения, не допускает снижения жизненного уровня населения, не допускает возникновения случаев недовольства, то мы победим вместе с нашими союзниками. Это Китай, страны БРИКС и страны Юга. Поэтому в данном случае еще раз хочу сказать, что от нас зависит. От той степени упорства, настойчивости, с которой мы будем защищать свои национальные интересы.
Ну вот если учесть то, что Украина на данный момент, да, по ситуации на линии боевого соприкосновения потеряла свои самые промышленно развитые и богатые в смысле полезных ископаемых и людских ресурсов регионы. Зачем тогда оставшаяся часть, преимущественно сельскохозяйственная, которая своим включением потенциальным в структуру экономики Европы может принести только дисбаланс, скажем так, я не буду говорить вред, дисбаланс, соответственно, этой отрасли и ряду других тоже, кстати.
Ну, я бы немножко не согласился с вами.
Конечно, пожалуйста, да.
Угу. Что Украина потеряла промышленный центр, все-таки Харьков, Кривой Рог.
Днепропетровск, Киев, это, да. Ага.
Да, Днепропетровск, там, где Южмаш, это вот это вот центр. Мы, к сожалению, не смогли их занять, ну, по определенным обстоятельствам. В данном случае мы взяли аграрные регионы, которые, ну, значит, это вот бывшая голая степь, да, вот там, где были вот эти монголо-татары бегали. Поэтому, опять же, как бы вам сказать, вот мы сейчас на линии боевого соприкосновения перемалываем украинскую армию. Но нечто подобное где-то было в апреле 45-го года, когда мы на Зиеловских высотах перекалашматили вот эти вот гитлеровские войска, уже потом брать Берлин было легче. Угу. Поэтому в данном случае в определенной мере руководство генерального штаба, ну, правильно, политику проводит. Сейчас незачем лезть вот эти вот крупные промышленные города в эти мегаполисы, да, уничтожать их придется, видимо, потому что мы видим бои в Мариуполе, видим бои вот в Херсоне, да, когда полностью разрушаются города. Поэтому нам достаточно истребить украинскую армию вот в этих вот полевых сражениях. И когда у них уже не хватит сил после, я думаю, зимы или там одной-второй, которая пройдет, я думаю, народ сам Украины свергнет этот режим и найдет ту власть, выберет, которая будет развиваться в том историческом ключе, которое Украина развивалась на протяжении, ну, последних 500-600 лет.
Вы говорите о том, что Европа хочет сохранить действующий порядок, но ряд экспертов утверждают, что условно та же Германия, теряя промышленный потенциал, а рецессия там действительно есть, и по отдельным отраслям весьма существенная, то Европу, и в частности старую Европу, могут в этот новый мир, даже если будет сохранен вот тот самый порядок, о котором вы сказали, могут и не взять. Они вот это понимают или это слишком смелая оценка?
Я думаю, это оценка чересчур...
Но радикальная, да?
Угу. Да, пессимистичная. Вы знаете, вот на протяжении столетий страны Европы, ну, мы имеем старые Европы, да, вот Франция, Германия, Великобритания, она показывает очень высочайший потенциал адаптирования к изменениям геополитической среды, экономической. Примерно 1973 год, когда вот арабы перестали поставлять нефть в Европу, да, там был коллапс. Но страны Европы, ну, смогли, понимаете, вытянуть свою экономику, там, развивать энергосберегающие технологии, зеленые технологии. И они на этом сыграли, да, ну, начав очередное поколение, этап промышленной революции. Поэтому вот как-то относиться к Европе вот так вот пренебрежительно, что ее не примут, что она не впишется, это слишком пессимистично. У Европы гигантские возможности, скажем прямо, научные, культурные, экономические, для того, чтобы, ну, понимаете, подстроиться под тот порядок экономический, который будет установлен в мире через какое-то время.
А вы полагаете, что Европа 73-го года, и вы справедливо отметили и напомнили об этом периоде, когда Бреттон-Вудская система прекратила свое существование, и теперешняя Европа – это такой же монолит, как и был тогда? Я имею в виду человеческие ресурсы, демографическая ситуация, мигрантов и так далее.
Нет, конечно. Ну, все течет, все изменяется. Европа никогда не была монолитом, она и сейчас не является монолитом. Но понимаете, вот даже вот наши философы, наши вот историки не указывают на то, что как только вопрос касается противостояния Европы и России, она превращается в некое монолитное целое. И вот мы, вот, да, в определенной мере вот уже пытаемся 2 года расколоть этот монолит, но не получается. Ну, причины указаны у Данилевского, и у Достоевского, и у наших других вот советских, новых российских философов. Но в данном случае, опять же, цивилизационные корни, мы для них чужие, вот в чем дело. Мы для них чужие и остаемся чужими, несмотря ни на что, ни на какие сближения. Поэтому все вот периоды, вот, которые у нас были, радушие, да, там, дружбы, они неизменно сменялись, но откровенными противостояниями, доходящими до вооруженной борьбы.
Какой вывод из этого следует сделать нам? Они для нас чужие или нет? Надо к ним стремиться или закрыться от них железным занавесом, который, получается, был благом?
Знаете, нет, железный занавес все-таки строили с обеих сторон, да. Закрываться от Европы не надо, но надо брать лучшее, что есть в культуре. Это все-таки не, как сказать, не эти вот, как сказать, вырождения западной культуры, которые там видим, да, эти все эти гендерные, там, эти прочие расовые теории их, которые там сейчас плодятся полностью. В Европе много рационально, очень много можно позаимствовать, поэтому, конечно, замыкаться от нее не надо. Но, с другой стороны, вот где-то 1,5 года назад была статья очень интересная главы департамента нашего МИДа, где он сказал, что вот фактически Россия завершила 300-летие вот этой европоцентризма, ориентации Петровской на Европу, да, и мы сейчас стали поворачиваться на восток, туда, где, ну, традиционно были наши, скажем сказать, друзья-союзники, восток-юг. Поэтому в данном случае, да, можно сказать, что вот эта вот традиция, которая была вот там все, Европа, да, Россия, это Европа, но она...
Ну, то есть страничку надо закрывать. Спасибо большое, Павел Владимирович. Павел Тарусин, политолог, преподаватель факультета государственного управления Московского государственного университета, был в эфире «Радио Спутник». Я, Алексей Осин, с вами прощаюсь.